«Немного. Но мы только приступили. Мы заполучили его менее 48 часов назад. И я выделил 14 агентов в Новом Орлеане для того, чтобы они начали копать. Все это обычная практика». Ложь прозвучала так натурально, что он почти услышал, как у Коула перехватило горло. 14. Это был такой удар ниже пояса, что он быстро выпрямился и поставил чашку на стол. 14 ФБРовцев, сверкающих там значками и задающих вопросы. Осталось лишь ждать, когда это дело выплывет наружу.
14, вы говорите? Звучит довольно серьезно.
Войлс был неумолим. Мы очень серьезны, господин президент. Прошла неделя, как они были убиты, и следы остывают. Мы отрабатываем версии так быстро, как только можем. Мои люди работают круглые сутки.
Я понимаю все это, но насколько серьезна эта версия о пеликанах?
Это действительно была потеха. Дело еще только собирались направить в Новый Орлеан. Фактически с отделением в Новом Орлеане еще даже не связывались по этому поводу. Он проинструктировал Эрика Иста, чтобы тот отправил по почте экземпляр в это отделение с указанием задать несколько вопросов, не поднимая никакого шума. Это была тупиковая версия, как сотни других отрабатываемых ими.
«Я сомневаюсь, что здесь есть какая-то связь с этими убийствами, господин президент, но мы должны проверить».
Морщины разошлись, и на лице президента появилась тень улыбки.
«Мне не нужно говорить тебе, Дентон, как сильно может навредить эта ахинея, если о ней узнает пресса.
Мы не консультируемся с прессой, когда проводим расследование».
«Я знаю. Давай не будем вдаваться в это. Я только хочу, чтобы ты оставил это дело. Какого дьявола вы вцепились в него? Это абсурд. Понимаешь, о чем я говорю?»
Войлс был жесток.
«Вы просите меня пренебречь подозреваемым, господин президент?»
Коул приник к экрану.
«Нет, я говорю тебе, чтобы ты забыл об этом деле», — почти произнес он вслух. Он смог бы совершенно понятно объяснить это Войлзу. Он смог бы продиктовать это ему по буквам, а затем пристукнуть этого маленького квадратного подлеца, начни тот острить.
Но он спрятался в запертой комнате, вдали от места событий. И в этот момент он знал, что находится там, где ему положено.
Президент заерзал и скрестил ноги. «Ну что ты, Дентон, ты же понимаешь, о чем я говорю? В пруду водится более крупная рыба. Пресса наблюдает за расследованием и просто умирает от любопытства, желая узнать, кто подозревается. Ты же знаешь, какие они. Мне не стоит говорить тебе, что я не дружу с прессой. Даже мой собственный пресс-секретарь не любит меня. Забудь об этом пока. Оставь это дело и выслеживай настоящих подозреваемых. Эта штука похожа на шутку, но она может поставить меня в страшно неудобное положение».
Дентон внимательно посмотрел на него. Во взгляде сквозило упорство. Президент вновь заерзал.
«Что с делом Камеля? Звучит многообещающе, а?»
«Может быть».
«Раз уж мы заговорили о количестве, сколько человек ты выделил на Камеля?»
Войлс сказал 15 и чуть не расхохотался. У президента открылся рот. Наиболее вероятный подозреваемый в игре получает 15, а на этих несчастных пеликанов выделяется 14. Коул усмехнулся и тряхнул головой.
Войлс попался на собственные лжи. В конце четвертой страницы доклада, который Эрик Ист и Льюис К.О. подали в среду, была указана цифра 30, а не 15.
«Успокойся, шеф», — шептал Коул в экран. «Он играет с тобой».
Президент не собирался успокаиваться. «Боже милостивый, Дентон, почему только 15? Я думал, что это у вас основное направление поисков.
Может быть, на пару человек больше. Я же веду это расследование, господин президент».
«Я знаю, и ведете его отлично. Я не вмешиваюсь. Просто хочу, чтобы вы использовали свои силы рационально. Вот и все. Когда я читал это дело о пеликанах, меня чуть не стошнило. Если его увидит пресса и начнет разматывать, меня четвертуют».
«Так значит, вы просите меня отказаться от этого дела?»
Президент наклонился вперед и уставился неистовым взглядом на Войлза. «Я не прошу, Дентон. Я говорю тебе, оставь это дело в покое. Забудь о нем на пару недель. Займись чем угодно. Если оно всплывет вновь, закрой глаза. Здесь, босс, все еще я. Помнишь?»
Войлс смягчился и выдавил мимолетную улыбку. «Я заключу с тобой сделку. Твой приспешник Коул сыграл злую шутку, натравив на меня прессу. Они задали мне перцу по поводу охраны Розенберга и Джейнсона». Президент торжественно кивнул. «Ты убираешь этого гада ползучего с моей шеи и не подпускаешь его ко мне. А я забуду о пеликанах».
«Я не заключаю сделок».
Войлс хмыкнул, но оставался невозмутимым. «Хорошо. Я направлю 50 агентов в Новый Орлеан завтра. И 50 послезавтра. Мы будем размахивать значками по всему городу и делать все, чтобы привлечь внимание».
Президент вскочил на ноги и подошел к окну, выходящему на Роуз-Гаден. Войлс сидел неподвижно и ждал. «Хорошо, хорошо, договорились. Я смогу контролировать Коула».
Войлс встал и медленно подошел к столу. «Я не доверяю ему. И если я еще раз почувствую его дух во время этого расследования, наша сделка будет расторгнута, и мы навалимся на дело о пеликанах всем своим весом».
Президент поднял руки и обезоруживающе улыбнулся. «Договорились».
Улыбался Войлс и улыбался президент, а в чулане возле кабинета растягивал рот в довольной улыбке перед экраном Флетчер Коул. «Приспешник, гад ползучий. Ему нравилось это. Такие слова создают имидж». Он выключил мониторы и запер за собой дверь. Минут 10 они проговорят о ходе проверки кандидатов из списка на выдвижение, а он будет слушать их в своем кабинете, который хотя и не имел системы скрытого просмотра, но был оборудован для прослушивания. В 9 у него совещание штаба администрации, в 10 рассмотрение дел об увольнении, и еще ему предстояло кое-что отпечатать. Большую часть служебных записок он просто наговаривал на диктофон и передавал запись секретарю. Но иногда Коул считал необходимым прибегать к запискам-призракам. Такие записки бродили по западному крылу и обычно содержали чрезвычайно противоречивые сведения, которые в конечном итоге попадали в газеты. Поскольку они были анонимными, их можно было найти почти на каждом столе. Коул при виде их принимался кричать и обвинять. Он многих уволил с работы за записки-призраки, каждая из которых вышла из его пишущей машинки.